Параграф 3. Заработная плата и деньги. Во второй день прений наш друг Уэстон облег свое старое утверждение в новые формы. Он сказал, при общем повышении денежной и заработной платы, для того, чтобы выдавать эту заработную плату, потребуется больше наличных денег. Если количество денег является неизменным, то как же можно с помощью этой неизменной суммы выплачивать большую сумму денежной и заработной платы? Раньше затруднение состояло в том, что приходящееся на долю рабочего количества товаров, несмотря на увеличение его денежной заработной платы, оставалось неизменным. Теперь затруднение состоит в том, что денежная заработная плата увеличилась, несмотря на неизменность количества товаров. Разумеется, если вы отвергнете первоначальную догму гражданина Уэстона, отпадут и производные затруднения. Страница 115. Тем не менее, я вам покажу, что этот вопрос о деньгах не имеет к рассматриваемому предмету ровно никакого отношения. В вашей стране механизм платежей гораздо совершеннее, чем в любой из стран Европы. Благодаря широкому распространению и концентрации системы банков, для того, чтобы привести в обращение ту же самую сумму стоимости или совершить то же самое или даже большее количество сделок, требуется гораздо меньше денег. Например, с заработной платой дело обстоит так. Английский фабричный рабочий еженедельно отдает свою заработную плату лавочнику, который еженедельно отсылает ее банкиру, тот еженедельно возвращает ее фабриканту, который вновь выплачивает ее своим рабочим и так далее. Благодаря такому механизму годовая заработная плата рабочего, скажем, в 52 фунта стерлингов, может выплачиваться с помощью одного единственного суверена, который каждую неделю проделывает один и тот же кругооборот. Суверен — английская золотая монета достоинством в 1 фунт стерлингов. Но даже в Англии этот механизм менее совершенен, чем в Шотландии. К тому же он не везде одинаково совершенен. И поэтому мы наблюдаем, например, что в некоторых сельских округах, по сравнению с чисто фабричными округами, требуется гораздо больше денег для обращения гораздо меньшей суммы стоимостей. Если вы переправитесь через Ла-Манш, то увидите, что денежная заработная плата на континенте гораздо ниже, чем в Англии. А между тем в Германии, Италии, Швейцарии и Франции для выплаты ее требуется гораздо большая сумма денег. Там каждый суверен не столь быстро перехватывается банкиром и не столь быстро возвращается промышленному капиталисту. Поэтому вместо одного суверена, который необходим в Англии для того, чтобы обслужить ежегодное обращение в 52 фунта стерлингов, на континенте требуется, быть может, три суверена для выплаты годовой денежной заработной платы в 25 фунтов стерлингов. Страница 116. Таким образом, сравнивая континентальные страны с Англией, вы сразу заметите, что низкая денежная заработная плата может потребовать гораздо больше денег, чем высокая денежная заработная плата, и что фактически это чисто технический вопрос, который совершенно не связан с нашим предметом. Согласно лучшим исчислениям, какие мне только известны, годовой доход рабочего класса Англии может быть оценен в 250 миллионов фунтов стерлингов. Эта громадная сумма выплачивается с помощью приблизительно 3 миллионов фунтов стерлингов. Допустим, что происходит повышение заработной платы на 50%. Тогда вместо 3 миллионов фунтов стерлингов наличных денег потребуется 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Так как рабочие для весьма значительной части своих ежедневных расходов пользуются серебром и медью, то есть простыми знаками, стоимость которых по отношению к золоту также произвольно устанавливается законом, как и стоимость неразменных бумажных денег, повышение денежной заработной платы на 50% в крайнем случае потребует дополнительного обращения суверенов, скажем, на сумму в 1 миллион. 1 миллион, который сейчас в форме слитков или монет покоится в подвалах английского банка или частных банкиров, поступит в обращение. Однако можно избежать даже тех незначительных затрат, которые связаны с чеканкой или снашиванием в обращении этого дополнительного миллиона. Их действительно избегают в тех случаях, когда пополнением средств обращения вызывается какое-либо затруднение. Вы все знаете, что в Англии деньги, находящиеся в обращении, делятся на два больших вида. Один из них состоит из всякого рода банкнот и употребляется в сделках между торговцами, а также при сравнительно крупных платежах, совершающихся между потребителями и торговцами. Другой вид, состоящий из металлических монет, обращается в розничной торговле. Хотя эти два вида обращающихся денег и различны, однако они переплетаются друг с другом. Так, золотая монета весьма широко применяется даже и при сравнительно крупных платежах для уплаты дробных сумм меньше 5 фунтов стерлингов. Если бы завтра были выпущены банкноты в 4, 3 или 2 фунта стерлингов, то золотые монеты, наполняющие эти каналы обращения, сразу были бы оттуда извлечены и устремились бы туда, где в них ощущается нужда вследствие повышения денежной заработной платы. Таким образом, требующийся вследствие повышения заработной платы на 50% дополнительный миллион мог бы быть доставлен без добавления хотя бы одного суверена. Того же результата можно достигнуть и без увеличения числа банкнот, увеличив обращение векселей, как это в течение весьма значительного времени практиковалось в Ланкашире. Страница 117. Если общее повышение уровня заработной платы, например, на 100%, как предположил гражданин Уэстон, для заработной платы сельскохозяйственных рабочих, вызывает значительное повышение цен на предметы первой необходимости и требует, согласно взглядам Уэстона, добавочной суммы денег, которых нельзя добыть, общее падение заработной платы должно было бы вызвать те же последствия, в той же самой степени, но в обратном направлении. Прекрасно. Все вы знаете, что 1858-1860 годы были годами наибольшего процветания хлопчатобумажной промышленности, и что в особенности 1860 год в этом отношении не имеет себе равного в летописях торговли, причем в это время наибольшего расцвета достигли и все другие отрасли промышленности. Заработная плата рабочих хлопчатобумажной промышленности и рабочих всех других связанных с нею отраслей в 1860 году была выше, чем когда-либо раньше. Но вот наступил американский кризис, и заработная плата всех этих рабочих была внезапно снижена приблизительно до четверти ее прежних размеров. При противоположном движении это означало бы повышение на 300%. Если заработная плата повышается с 5 до 20, мы говорим, что она повысилась на 300%. Если она падает с 20 до 5, мы говорим, что она упала на 75%. Но сумма повышения в одном случае и сумма понижения в другом случае была бы одной и той же, а именно 15 шиллингов. Итак, Это было внезапное, небывалое изменение уровня заработной платы, распространившееся к тому же на такое число рабочих, которое, если считать всех рабочих, не только непосредственно занятых в хлопчатобумажной промышленности, но и косвенно зависящих от нее, в полтора раза превышало число сельскохозяйственных рабочих. Но упала ли цена пшеницы? Нет. Она поднялась со среднего годичного уровня в 47 шиллингов 8 пенсов за квартер в трехлетие 1858-1860 годов до среднего годичного уровня в 55 шиллингов 10 пенсов за квартер в трехлетие 1861-1863 годов. Что же касается денег, то на монетном дворе в 1861 году было отчеканено монеты на 8 миллионов 673 тысячи 232 фунта стерлингов против 3 миллионов 378 тысяч 102 фунтов стерлингов в 1860 году. Иными словами, в 1861 году было отчеканено на 5 миллионов 295 130 фунтов стерлингов больше, чем в 1860 году. Правда, банкнот в 1861 году было в обращении на 1 миллион 319 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем в 1860 году. Вычтем эту сумму. И все-таки для 1861 года обращающихся денег окажется больше по сравнению с годом процветания 1860 на 3 миллиона 976 130 или около 4 миллионов фунтов стерлингов. А золотой запас английского банка за это время сократился, правда, не в той же самой пропорции, но близкой к ней. Страница 118. Сравним 1862 с 1842 годом. Кроме того, что колоссально увеличились стоимость и количество находящихся в обращении товаров, один только капитал, регулярно уплачивавшийся за акции, облигации и тому подобное, за ценные железнодорожные бумаги, доходил в 1862 году в Англии и Уэльсе до 320 миллионов фунтов стерлингов, суммы, которая в 1842 году показалась бы баснословной. И все же общее количество денег, находившихся в обращении в 1862 и 1842 годах, было приблизительно одно и то же. И вообще наблюдается тенденция к прогрессивному уменьшению денег, находящихся в обращении, несмотря на огромный рост не только общей стоимости товаров, но и размеров всех денежных сделок. С точки зрения нашего друга Уэстона, это неразрешимая загадка. Если бы он вник в дело несколько глубже, то нашел бы, что стоимость и масса находящихся в обращении товаров и сумма заключенных денежных сделок вообще ежедневно меняются, даже если совершенно оставить в стороне заработную плату и допустить, что она неизменна. Что ежедневно меняется количество выпущенных банкнот, что ежедневно меняется сумма платежей, реализуемых без помощи денег, посредством векселей, чеков, жирокредита, расчетных палат. Что поскольку требуются действительные металлические деньги, ежедневно изменяется соотношение между количеством обращающихся монет с одной стороны, монет и слитков, находящихся в запасе или покоящихся в подвалах банков, с другой. Что ежедневно меняется количество золота, поглощаемое национальным обращением, и количество его, отсылаемое за границу для международного обращения. он понял бы, что его догма о якобы неизменной сумме денег представляет собой чудовищное заблуждение, несовместимое с нашей повседневной жизнью. Вместо того, чтобы превращать свое непонимание законов денежного обращения в аргумент против повышения заработной платы, гражданину Уэстону следовало бы изучить законы, позволяющие денежному обращению приспосабляться к столь непрерывно изменяющимся условиям.